Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о событиях праздника Успения Пресвятой Богородицы, об их смысле и о том, какое отношение они имеют к нам, обычным людям, в нашей обычной жизни. К этому вопросу обращается в своей беседе известнейший богослов XX века протопресвитер Александр Шмеман. Он говорит не узко о празднике Успения, а о самом феномене почитания Богородицы христианами. О том, что такое почитание, будучи в первую очередь, конечно же, явлением религиозного опыта, тем не менее по своей значимости и по своему смыслу превосходит границы только лишь церковной жизни, не вмещается в них. Образ Богородицы и тот опыт, который обретает христианин в своем почитании Девы Марии, все это может, по мысли отца Александра, иметь значение и для жизни общества в целом. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Я убежден, что не только верующие, но и неверующие знают, какое огромное и совсем особое место занимает в вере и в жизни церкви почитание Марии, Матери Иисуса Христа. С самых древних времен церковное предание называет ее Божьей Матерью, Богородицей, Пречистой, Всесвятой. Одна из самых распространенных, чаще всего повторяемых церковных молитв величает ее честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. То есть указывает, что ей подобает большая честь, чем Херувимам, и что объята она неизмеримо большей славой, чем Серафимы, как называет Священное Писание ангелов. Нет в церкви службы, почти нет молитвы, в которой не упоминалось бы ее имя. И как не упомянуть и о том, что ничем иным не пронизано так все христианское искусство, как западное, так и восточное, как образом матери с божественным ребенком на руках. Этот образ видим мы сразу, входя в храм, на самом почетном месте, около царских врат иконостаса. Перед ним так привычно видеть море огней, горящих свечей. А если поднять взор выше, к апсиде над алтарем, как часто в православных храмах, можно увидеть образ Марии, стоящей в самом центре, являющей как бы сердце всего мира, и надпись над этим образом: «А тебе радуется благодатная всякая тварь». На одной только Руси существовало свыше 300 так называемых чтимых или чудотворных икон Божьей Матери, то есть икон, окруженных исключительным почитанием. К ней неиссякаемой волной неслись молитвы, хвала, радость, просьбы о помощи, совсем особая любовь. Но вот в наши дни многие, даже, как говорится теперь, интересующиеся религией, приходящие от безбожья к вере, задают вопрос о смысле этого почитания Матери Иисуса Христа. Оно для них не самоочевидно и даже как будто вызывает некие сомнения. Бог, Христос, это понятно. Но вот, не слишком ли много места отведено Марии? Не заслонил ли в народной религии образ ее? Образ ее сына. Не преувеличена ли это хвала, это любовь? О неверующих, о безбожниках, о тех, кто занят активным развенчанием религии, о них я не говорю. Для них весь культ, как они выражаются, культ матери, культ девы, одно сплошное суеверие, пережитки, остатки древних религий с их почитанием матери сырой земли и рождающих сил природы. Поэтому так нужно сейчас попытаться объяснить подлинный смысл, подлинное содержание подлинную направленность этого издревле идущего церковного прославления той, кто сама про себя сказала, согласно евангельскому рассказу, «Себа отныне ублажат мя сироди». Я говорю «попытаться», потому что сделать это, дать такое объяснение нелегко. В одном из церковных песнопений, посвященных Деве Марии, сказано так: «Яко одушевленному Божию кивоту, да никак же коснется рука скверных», что в вольном переводе с церковно-славянского значит: «Пусть не коснется нечистая рука одушевленного жилища Божия». Чем выше, чище, святее, прекраснее то, о чем хочешь говорить, тем труднее. И до конца, думается мне, невозможно выразить словами, что увидела, что осознала, что полюбила, и что с такой радостью, с такой любовью прославляет в этом единственном образе церковное сознание всех времен. Есть, однако, еще одна причина, побуждающая преодолеть это чувство невозможности и попытаться, пусть только намеком, приблизительно, но поведать о месте Матери Иисусовой в нашей вере и в нашем христианском опыте. Причина эта – новый интерес нашего мира, нашей цивилизации к женщине, к так называемой проблеме женщины. Что-то произошло в мире, что может быть непонятно самим тем, кто об этом говорит или даже кричит, но что поставило женщину в центр внимания и, больше того, сделала предметом страстных, подчас ожесточенных споров. В некоторых странах возникли целые движения, поставившие себе цель добиться женского освобождения. Положение женщины в мире, в обществе, вдруг стали осознавать как приниженную, женщину как рабу. С другой же стороны, психология и психоанализ, связанные с именем Фрейда, тоже в центре внимания поставили вопрос пола и половой жизни, а это значит семьи, брака, половой морали и так далее. Кажется, чего-то смутно ищет современность, и в этом искании запуталась. Освобождение женщины, освобождение пола, права женщины в обществе, отвержение столь многими в наши дни, сведение женщины к роли только жены, только матери. Все это, повторяю, требует от верующих, от нас, христиан, нашего свидетеля. И где же нам искать его в первую очередь, как не в образе той женщины, образом которой, любовью которой, преклонением перед которой наполнена наша вера, знание которой составляла и составляет подлинно небесную, чистую радость нашей жизни. О тебе радуется благодатная всякая тварь. Радуйся, ей уже радость воссияет. Так вот о чем же и в чем эта радость? О чем это знание? Откуда это преклонение? Может быть, если слабыми, всегда недостаточными словами человеческими дать хотя бы немного почувствовать содержание и глубину почитания Божьей Матери, что-то прояснится и в той зловещей и злой путанице, в которой мы живем, в том духовном и нравственном тупике, в который мы зашли.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы о почитании Богородицы. Как уже не раз отметили наши собеседники, главное послание, с которым Церковь обращается к нам в событиях Успения Пресвятой Богородицы, это послание о парадоксальной вере в то, что земной жизнью для человека все не оканчивается, что смерть не конец, а переход, что смерти нет. И это, быть может, и вовсе главное послание всего христианства, та самая благая весть, Евангелие. К этой теме в своих размышлениях обращается архимандрит Виктор Мамонтов в книге «Таинство жизни». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии. Текст, озаглавленный словами смерти нет.
Многие пугаются смерти. Смерть неизбежна. Каждого человека ждет его час, когда душа разлучится с телом. Мы не можем жить в этом мире всегда. Псалмопевец говорит: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Псалом 89, стих 10. Но для христианина смерть не впереди, а позади. Это кажется парадоксальным, но в действительности это так. Физически смерть впереди, а духовно позади, потому что человеку дана вечная жизнь. В символе веры поем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Одна женщина мне сказала: «У меня никогда не было ощущения, что меня не было, и нет ощущения, что меня когда-то не будет». Смерть — это не стена, о которую разбивается жизнь человека вдребезги, и ничего не остается. Она не уничтожение. Смерть — это дверь, которая открывается в Царство Небесное. Если мы видим дверь, это означает, что за ней есть пространство, какие-то люди, и мы можем с ними общаться. Бессмысленно стоять в дверях — это переход. Мы входим этой дверью в мир иной, где добро и зло не смешаны, где Бог во всем, где вся полнота жизни. Льюис говорил: «Дверь, в которую мы стучали всю жизнь, наконец откроется». Каждый из нас бывал у постели умирающего. Смертельно больной человек уже уходит в иной мир. Он тот и уже не тот. Он смотрит теми же глазами, и в то же время эти глаза уже не те. Он видит своих близких людей не так, как видел всегда. Они для него иные, потому что он сам становится иным. Он находится на грани между этой и иной жизнью. В древности говорили о смерти как о рождении в вечную жизнь. Смерть ощущалась не как конец, а как начало. Жизнь воспринималась как путь к вечности, войти в которую можно вратами смерти. Первые христиане всегда напоминали друг другу: «Имей память смертную». Современный человек эти слова не принимает, а в действительности мысль о смерти, память о ней, единственное, что придает нашей жизни высший смысл. Нужно стремиться жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и застать нас на высоте духа, чтобы наши последние слова не были пустыми. Страдание, если человек его принимает, не ропщет, завершается радостью, радостью неземной. Каждому человеку очень важно когда-нибудь оказаться как Матерь Божья у креста. Там некуда уйти. Божья Матерь не мечется, не суетится. Так и человек, испивая чашу страданий до дна, наполняется неземным светом. Дочь умершей женщины поведала мне, что незадолго до смерти мать призналась ей: «Ты меня поймешь. Откровенно говоря, я не хотела бы выздороветь. Я бы потеряла то, что Господь открыл мне во время болезни». Известная певица Анна Герман лично встретилась с Богом в глубине своего страдания на одре болезни. Она была замечательным человеком. Она прожила 46 лет, не обратившись к Богу, не была крещена. Но у нее было, как говорил один святой, тайное метание. В ее голосе слышится томление. На самом деле это было неосознанное томление по Богу. Все разрешилось в последние дни ее жизни, когда она мучилась физически. Рак съедал ее тело. Оно уже отказывалось жить, а душа ее шла к Богу. Дух ее ликовал. Все ее мысли были заняты Богом. Все житейское отступило перед вечностью. Когда ей физически было очень тяжело, она садилась за рояль и пела псалмы и молитвы, мелодии к которым рождались в ее душе. Она пела «Отче наш», Псалом 23, «Господь пастырь мой» и гимн о любви из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Ярмо, о котором мы говорили, стало благом для нее. Бог послал ей эти страдания не для того, чтобы замучить, вогнать в какое-то уныние. Страдания, которые она перенесла мужественно, привели ее к Богу. Душа ее обрела покой. Слушая последнее пение Анны, ощущаешь, как сказала Анастасия Ивановна Цветаева в одном из своих стихотворений, «жажду ее души напиться бессмертия живой воды, а потом из мрака тела в дух, где тихо и светло». Друг, посетивший Анну за 2 дня до ее смерти, свидетельствовал: «Я увидел человека очень больного, терпящего, но полного спокойствия и надежды. С такой Анной мы и простились». Последняя песня Анны была молитва. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Смерть – это дверь, которая открывается и впускает нас в простор вечности. Она была бы навсегда закрыта для нас, если бы смерть не высвобождала каждого из нас из рабства миру сему.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Отец Виктор процитировал то, как предчувствие вечной жизни, жизни после смерти, формулирует английский писатель Клайв Стейплз-Льюис: «Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались». Давайте обратимся к первоисточнику. Послушаем аудиоверсию эссе Льюиса, где эта фраза звучит. Эссе называется «Бремя славы». Это о славе, но не столько в нашем обыденном значении, не о стремлении к известности, не о нашем человеческом тщеславии, а о том, что имеется в виду, когда говорят о славе Божьей. И это по-своему возвращает нас к самому началу программы. Мы сказали о том, что предощущение жизни после смерти, надежда на то, что смертью для человека все не оканчивается, все это было уже в доисторических религиях, то есть, видимо, было свойственно человеку изначально, с самого момента его появления на земле. Это свойственно человеку как таковому. Но особая сила именно христианской веры в вечную жизнь, быть может, в том, что человека ждет не просто некое продолжение существования, не просто некая бесконечность, но ждет нечто качественно иное — пребывание в величайшей любви, потому что приобщение к самому Богу, который есть сама любовь и сама жизнь. Как это формулирует Льюис, дверь откроется, и непрестанная боль пройдет. Нас примут в славу. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза Льюиса «Бремя славы».
Писание обещает нам примерно следующее. Мы будем с Христом. Мы будем подобны Ему. Мы войдем в славу. Мы, в каком-то смысле этого слова, будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать словно столпы храм Божий. Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватит ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога. Так оно и есть, конечно. Но мы ведь имеем дело с иносказаниями, символами. Для нас, теперешних, быть со Христом ничуть не представимее, чем другие обетования. Более того, если мы попытаемся это представить, перед нами возникнут пространство, время и что-то подобное нашей земной беседе. А Христа мы, скорее всего, увидим человеком, но не Богом. И действительно, те, кто принимали только первое из обетования, облекали его в земные образы, чаще всего связанные с браком. Я ничуть не осуждаю эти образы, я искренне хотел бы сам проникнуть в них глубже, чем мне пока удается, и я об этом молюсь. Сейчас я говорю о том, что это символ, подобный истине в одном, отличный от нее в другом, и потому другие символы должны его направлять, как бы поддерживая со всех сторон. Теперь я остановлюсь только на символе славы. И в Новом Завете, и у отцов церкви он очень важен. Спасение очень часто, снова и снова, связывали с венцами, белыми одеждами, тронами, пальмовыми листьями. Меня это все не привлекает, как и вообще современных людей. Для меня слава связана с двумя вещами, одна из которых дурна, другая смешна. Стремление к славе, как к известности, то есть к тому, чтобы тебя чтили и знали больше, чем других. Злая страсть, порожденная не небом, но адом. Слава, как свет, сияние, свечение, почти ничего не значит для нас. Мы представляем себе что-то вроде лампочки. Я был удивлен, даже испуган, когда у таких разных людей, как Аквинат, Мильтон, Джонсон, нашел прежде всего первое, а не второе толкование. Они понимают славу как похвалу и честь, только не от людей, а от Бога. Подумав, я понял, что они не отступили от Писания. «Хорошо, добрый и верный раб». И тут много моих верований обвалилось, как карточный домик. Я вспомнил, что в царство не войдешь, если не будешь как дитя. А ребенок не наглый, не капризный, хороший, сильно и открыто хочет, чтобы его похвалили. И собака этого хочет, и даже независимый кот. То, что я много лет принимал за смирение, мешало мне понять самую смиренную, самую детскую, самую благочестивую радость, радость собаки перед лицом человека, ребенка перед лицом отца, ученика перед лицом учителя, твари перед лицом Господа. Я не забыл, как страшно она искажается, как быстро ее заглушают плевелы тщеславия и любования собой. Но бывает она и чистой, хоть ненадолго, хоть на минуту, в самом начале. И тот, кто знает эту минуту, может представить себе, как спасенная душа узнает то, на что и надеяться не смело. Господь ею доволен. Тщеславие не грозит ей, она уже точно знает меру своей немощи. Мир, навсегда излечивающий ее от ощущения приниженности, излечивает ее и от гордыни. Совершенное смирение освобождает от скромности. Если Бог нами доволен, мы и сами, в новом, не похожем на земной смысле, можем быть довольны собой. Мне скажут, что глупо хотеть, чтобы нас на небе погладили по головке. Может и глупо, но не хотеть гордо, а не умно. Кто радует или страшит всякую тварь, как-нибудь да посмотрит на нас, или радостно, даруя нам дивную славу, или горестно, ввергая нас в неизлечимый стыд. Я недавно читал, что главное, как мы думаем о Боге. Господи, да нет же! Самое главное, как и что о нас думает Бог. То, что мы о Нем думаем, вообще не важно, если не связано с тем, что Он думает о нас. Мы знаем, что предстанем перед Ним, и обетование славы значит, что, как это ни удивительно, кто-то из нас пройдет испытание, выйдет из него с честью, угодит Богу, не только вызовет жалость, но и доставит радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику. Ум и воображение не могут выдержать такого бремени. Но это и есть бремя нашей славы. Если бы я не принял понятие славы, которое так властно предлагает мне Писание, и держался бы за свою смутную тягу к блаженству, я не увидел бы, чем она связана с Божьим обетованием. Нам не по себе от того, что мы чужие. Нам хочется, чтобы нас заметили, признали, впустили. Это непременная часть нашей тайны. И обетование славы прямо с ней связано. Бог именно заметит нас, признает и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. Казалось бы, странно говорить, что Бог заметит нас. Однако Новый Завет предупреждает, что каждый из нас, представ перед Господом, может услышать страшные слова: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В каком-то смысле, темным для ума и невыносимым для чувства, мы можем отойти от вездесущего и всеведущего. Поистине, это внешняя тьма. Но может быть иначе. Нас позовут, пустят, введут вовнутрь. Каждый день мы ходим по узкой, как линия, тропе, разделяющей эти возможности. Значит, наши желания, чтобы нас куда-то впустили, чтобы открыли дверь, на которую мы смотрим извне, свидетельствуют об истине, а не о нервном расстройстве. Дверь откроется, и непрестанная боль пройдет, нас примут в славу.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза Льюиса «Бремя славы». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, выросший из размышлений об Успении Пресвятой Богородицы. С праздником, дорогие друзья! Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».